посетите немного. А то вы все время ожидаете чего-то, стремитесь постоянно куда-то. Нам надо учиться сидеть без ожиданий, без стремлений. Только такой ум готов воспринимать учение. Состояние медитирующего без медитации. Медитации без медитирующего. Медитации без разделения на медитацию и не медитацию. Потому что за день много наш ум строит разных концепций, понятий, привязывается ко всему этому. Как зеркало, которое покрывается толстым слоем пыли, или лобовое стекло автомобиля, которое покрывается пылью. Посидите так, будто вы не приходили и не уходили. И вот из этого мы призовем благословение святых, послав им свои молитвенные лучи призывания и подношения через семенной слог. Одна группа садху медитировала в Гималаях. Один садху спустился вниз, чтобы взять провизию, провиант. Месяц он опускался вниз. Две недели собирал все это, месяц подымался. Через 2,5 месяца он вернулся снова. И садху, который медитирует, спрашивает его: «Ну как там в сансаре?» Он говорит: «Как обычно, одни рождаются, другие умирают. Ничего нового. Все, что происходит в относительном мире, это большой круговорот рождения и смерти. В процессе этого круговорота одни души накапливают опыт, другие его исчерпывают. Слушая дхарму, мы должны помнить свое положение в сансаре, свое место во Вселенной, свой путь, свою цель». Мы не должны позволять себе очаровываться сиюминутными земными делами, нашим умом, нашими желаниями. Все это тленно, все это иллюзорно. Все это, по большому счету, ничего не стоит. Мы должны помнить о непостоянстве и должны знать, что на вопрос, где это будет через 500 лет, очень мало людей может дать ответ. Очень мало ситуаций может дать ответ, очень мало вещей. Только садху, только пробужденный может дать ответ на такой вопрос. Все семейные отношения, драмы, любовных треугольников, все родственные дружеские отношения, все деньги, вся власть, все политические события и новости, все ситуации – все это исчезнет, как будто и не было, как круги на воде разошлись, и все. Мы живем в такой реальности, не надо засыпать, не надо забывать об этом. Все наши амбиции, все наши обиды, все наши надежды, все наши привязанности тоже будут исчезать в такой ситуации. И когда мы правильно определили свое место во Вселенной, у нас зарождается истинная мотивация познавать божественную мудрость, чтобы освободиться от непостоянства и служить божественной воле, быть проводником божественной воли. Когда вы слушаете дхарму, просто слушайте дхарму. Не пытайтесь в это время медитировать. Пытайтесь быть в состоянии за пределами медитации, слушая дхарму. Бывает так. Гуру дает сатсанг, в это время ученик пытается медитировать. Быть, то есть, не здесь, не сейчас, а где-то в другой точке. Наступает время ретрита, махашанти медитации. Он снова не здесь, он не в махашанти, он пытается думать о чем-то другом. Заканчивается ретрит, нет сатсанга, есть служение. Он снова пытается быть в другой точке, не в служении. Выходит так, на сатсанге он не здесь, не сейчас. В медитации он не здесь, не сейчас. В служении не здесь, не сейчас. В итоге он никогда не объединен с жизнью. Живя в миру, он думает, как там Девьялока, как там монашество. Придя в монашество, он думает, как там мир. Ну что же это за ум такой, а? Сколько можно это терпеть? Вы так должны сказать. Ум, ну сколько ты меня будешь дурачить? Когда же я буду целостным? Когда я буду здесь? Когда я буду сейчас? То есть, если вы так медитируете, это значит, что у вас все время есть двойственность. Ваша медитация все время концептуальная. И концептуальная медитация отличается от неконцептуальной. Каковы признаки концептуальной медитации? Есть цепляние. Желание удерживать некое состояние. У вас есть медитация и переживание, дочь, какое хорошее переживание, надо бы как бы его задержать подольше. Не уходи, пожалуйста, останься со мной. Ах, ушло, как бы его снова найти? Куча рефлексий, куча надежд снова. И как же мне его найти? Другой признак концептуальной медитации – это закрытость, беспокойство, раздражение от чего-либо, неприятие. Баджан мандала идет, репетиция, а я медитирую. Как же мешает музыка баджан мандалы в это время? Нужна тишина. Проверьте себя. Кого вы не переносите? Что вам не нравится? К чему у вас есть раздражение, недовольство, отрицание? Все это следствие вашей неверной медитации. Вы закрываетесь от мира, от мироздания. Вы исключаете что-то из своего сознания. Вы чему-то отказываете в божественном. Вы не признаете право какого-либо переживания быть божественным. Как-то убрать его из своей жизни вы тоже не можете. Тогда вы закрываетесь. То есть вы боитесь, вы избегаете. А почему вы боитесь, почему вы избегаете? Потому что вы очень неустойчивы, очень неуверены. А почему вы неустойчивы, неуверены? Потому что в уме, в концепциях живете. Не в здесь и сейчас, не в Боге. Другой знак концептуальной медитации – это желание присвоить опыт себе вместо самоотдачи. Получается, какой-либо опыт вам вдумать. «О, я сделал это, я достиг этого. Какое прекрасное мое переживание». Так, надо бы сказать об этом другим, повысить свой рейтинг среди медитирующих. Это ведь мое переживание, я ведь его реализовал. Пусть меня будут больше уважать за это. И ум сразу начинает вести хитрую политику. Опыт принадлежит мне. Или страдание. Страдание принадлежит мне. Все это тоже концептуальная медитация. Если у нас есть разница между медитацией и состоянием после медитации, это тоже концептуальная медитация. В этом случае человек, если глубоко погружается в медитацию, а вы придете к нему, он так: «О, что случилось? Что такое?» Он был погружен, и теперь эта погруженность закончилась, и он испытывает шок. Но неконцептуальная медитация – означает, ни во что не погружаясь, целиком пребывать во всем. Ни во что не погружаясь, но целиком пребывать во всем, что переживается. Быть всегда здесь, всегда сейчас, всегда в настоящем, всегда в Боге. И мы должны постараться сначала на уровне мыслей, самих же концепций, понять недостатки концептуальной медитации. а затем стремиться обрести такую неконцептуальную медитацию. Если вы хотите обрести неконцептуальную медитацию, вам нужно обратить внимание на веру, призывание благословений, древо прибежища, линии передачи, на самоотдачу. Без этих ваша медитация всегда будет концептуальной, и вы рискуете пойти по пути богов тхьяны. Про богов, поглощенных разными уровнями тхьяны, говорят так. Знать, как медитировать, но не знать, как быть свободным. Это состояние богов тхьяны. Есть садху, которые знают, как медитировать, но они не знают, как быть свободным. И тогда их медитация очень легко теряется, и они впадают в зависимости от времени, обстоятельств, условий. Они могут выполнять медитацию, но они не знают, как освобождаться в различных условиях. Вот этот принцип «ни во что не погружаться, целиком пребывать во всем» – это и есть принцип целостного состояния присутствия. Это и есть путь от крия-джняны, от тренировочной мудрости к истинной мудрости, шутха-джняне. Концептуальная медитация – это то же самое эго, только более тонкое. И это эго также имеет много цепляний, много надежд и страхов. Но только разве что его цепляния имеют другую, более тонкую природу. Раньше были такие надежды и страхи – заработаю денег, не заработаю. Понравлюсь этой девушке, не понравлюсь. Отругает начальник на работе, не отругает. Надежды, страхи и цепляния – вот это хочу, это. А теперь стали такими, дадут мне ретрит, не дадут. Дадут мне хорошее служение, не дадут. Опыт удержу, не удержу или потеряю. А надежды, и страхи и цепляния те же самые. Только их чуть-чуть природа утончилась. Это тоже эго. И это эго может продолжать забавляться тонкими состояниями миллионы лет. То есть для эго нет времени, как для человеческого тела. Оно может жить очень долго, быть бессмертным даже. Состояние пробуждения означает, мы избавляемся вообще от этого эго. От эго, которое пребывает в привязанностях, в надеждах и страхах. И цель медитации – освободиться от эго. Не сделать эго более красивым, а освободиться от него. Но часто мы занимаемся тем, что делаем свое эго просто более красивым, более сосредоточенным. Так, текст Лая Амрита Упадеша Чинтамани. Созерцать Всевышнюю реальность – это пребывать, не отвлекаясь в присутствии, где нет ни края, ни центра, оставляя все и отдаваясь ему. Затем надо оставить оставление и того, кто оставляет себя. Нам нужно так развивать свое сознание, чтобы мы могли всегда и везде созерцать Всевышнюю реальность. Есть две линии такого развития – по пути тхьяны и праджни. На пути тхьяны мы сначала занимаемся концентрацией. Нужно сделать отточенным и сильным ум. Затем мы упражняемся в медитации. Нужно по-настоящему научиться удерживать медитативное сознание. Промежуток между двумя мыслями, например. Затем, когда это углубляется, мы переживаем самадхи. И от самадхи савикальпа мы идем к самадхи без образа, в нирвикальпа. Так развивается путь тхьяны. На пути праджни развитие мудрости, развитие другое. Сначала мы тренируемся во внимательности, например, к движениям тела, входящего дыхания и выходящего дыхания. От внимания мы переходим к полноте внимания. Полнота внимания дает возможность пребывать в созерцании. От созерцания с небольшим усилием и контролем мы переходим к произвольному созерцанию, естественному. Когда естественное созерцание закрепляется, оно становится устойчивостью естественного состояния, сахаджхити. Когда сахаджхити набирает силу, оно становится сахадж-самадхи. Развитие по пути дхьяны является подчиненным. Развитие на пути праджни является основным. Кроме этого, есть развитие немного в другом ракурсе. Это развитие преданности, веры, призывание древа прибежища, благословение гуру-йоги. И когда эмоция преданности у нас зарождается, это начальное зарождение веры. А когда она становится непрерывным, длительным мироощущением, это называется раса. А когда такое мироощущение длится непрерывно, и мы в нем пребываем, это называют бхава. Бхава дает познание истинной природы, знание истины, божественного того, которое есть, сакшаткара. Шрадха, раса, бхава, сакшаткара. Так созревает наше сознание на пути развития преданности, веры и самоотдачи. Все это идет параллельно, переплетаясь, взаимодополняя. Нельзя сказать, я иду путем развития преданности, или я иду путем тхьяны, а праджня не важна. Все это растет вместе, параллельно. Даже нельзя сказать, что это растет. В процессе очищения это обнажается, открывается и обнаруживается как естественно присущее качество нашей души. Йогин сказал, сансара изначально совершенна и чиста. Не избегая и не привязываясь, пойми, просветление – твой собственный ум. Фраза «сансара изначально совершенна и чиста» не означает, что нам нужно погрузиться в сансару, считая ее совершенной и чистой. Слово «изначально» указывает на то, что источник неведения и сансарного мышления совершенно нечист, а сама сансара нереальна. Сансара, как омраченное, нечистое кармическое видение – она вызывает у любого садху отвращение. Это не отвращение к миру как таковому. Это отвращение к бессознательному способу жизни, мышления, действия. И это отвращение не как отрицание, а как понимание его пагубности. Умный садху понимает, сансарный стиль мыслей, сансарное восприятие – это неблагоприятное, это глупое восприятие, это даже вредное и опасное. Это подобно тому, как если маленький ребенок взял в руки какие-то опасные вещества и пытался с ними играть. Рано или поздно он может причинить себе вред. И долг каждого взрослого – предостеречь его. Сансарное мышление – это неадекватное мышление, не понимающее законы Вселенной и места человека во Вселенной. Но источник этого сансарного мышления – это божественность. Праджня – изначальная мудрость. И вот праджня, как источник, она чиста и совершенна. То есть даже мирские люди, заблуждаясь в своих клешах, грехах, в омрачениях и карме, в своей основе имеет этот же чистый и совершенный источник. Поэтому мы никогда не должны смотреть высокомерно на мирских людей, на непрактикующих, думать, ну и невежественные же, ну и ослы. Не практикуют дхарму, накапливают только карму. Вращаются в круговороте рождения и смерти, даже не задумываются. То есть, если мы так задумаемся, думаем о них, мы отказываем им в божественности, в том, что их источник тоже божественный. Даже заблуждающийся, даже греховный человек, даже грешник в своей основе имеет совершенство и чистоту. его душа в своей основе праджня, изначально чиста и совершенна. Но благодаря свободе воли, эта душа просто сделала выбор, неправильно используя эту свободу воли, в сторону омраченного видения. И ум заблудился. Выражение просветления «твой собственный ум» не означает, что внутри нашего двойственного ума заключено просветление. Многие так думают примерно. Примерно так. Это все мой ум. Вопрос, что мы имеем в виду под умом? Если мы имеем в виду сансарный, двойственный ум, это не ваш ум, точно. Двойственный ум должен быть отброшен, он должен быть оставлен. Не надо пытаться внутри него найти просветление. Не надо найти джняну внутри двойственного ума. Это подобно тому, как если бы вы взяли речной камень и пытались оттуда извлечь золото, золотую руду. Никакого золота в двойственном уме нет. Вы можете набрать 100 килограмм камней с берега реки и каждый из них перетереть в порошок. Но вы не найдете там даже крупицы золота. Это все бесполезно. То есть любая практика на уровне двойственного ума – это тот же двойственный ум. Один мастер дзен пришел к ученику и спросил его, что ты делаешь? Он сказал, медитирую. Тогда мастер дзен взял один кирпич и начал тереть, а другой. Ученик спросил, а что это вы делаете? Тот сказал, я хочу отполировать кирпич, чтобы из него получилось зеркало. Тот сказал, ну это же глупо, никогда невозможно так отполировать кирпич, зеркало не получится. Мастер сказал, ну вот это я и хочу показать тебе, что то, что ты делаешь, глупо. Ты пытаешься полировать свой ум в надежде, что в нем откроется мудрость. Но сколько ни полируй ум, в нем не откроется мудрость, подобно тому, как сколько ни полируй кирпич, в кирпиче не откроется зеркало. Вместо того, чтобы искать просветление внутри ума, мы должны отбросить ум. Мы просто должны пойти за ум. В этом и вся разница между концептуальной и неконцептуальной медитацией. Концептуальная медитация – это полирование кирпича. Неконцептуальная медитация, она просто выбрасывает ум, она его не полирует. Как же понять, полирую ли я ум или нет? Концептуальна моя медитация или нет? Мы говорили об этих признаках. Ключевой признак таков, есть ли привязанность или нет. Если привязанность есть, то медитация носит концептуальный характер. Если нет привязанности, она не концептуальна. А кто-то может думать, как проверить привязанность, непривязанность? Насколько вы готовы пребывать в Боге? Насколько у вас есть все приятия? Это проверка привязанности и непривязанности. Иногда у нас порождается отрицание чего-либо или кого-либо из-за отсутствия всеприятия. Мы считаем, с нами обошлись несправедливо. О, караул, надо всем кричать, пусть справедливость будет восстановлена. Как это так? Ко мне так, как они посмели отнестись? А почему вы против несправедливости вообще? Откуда у вас эти идеи о несправедливости, и справедливости, и несправедливости? В чем плоха так несправедливость? Почему вы такой даршин Бога принять не можете? Я не могу понять. Со мной много раз обходились несправедливо, но я не переживал, отлично. Если Бог хочет так меня учить, почему нет? Кто я такой, чтобы судить это все? Почему я так буду его отрицать, избегать? Почему бы не любить несправедливость? Очевидно, это просто моя шкала ценностей, справедливо-несправедливо. Я для себя уже все разграничил. Да? А Бог меня забыл спросить об этом. Перед тем, как давать мне дальше. И вот я считаю уже, что со мной обошлись несправедливо. Вот это пример привязанности к концептуальному уму. И таких примеров бывает много. Правильно, неправильно тоже. И это неправильно. А почему это я так считаю, что неправильно? Ладно, если есть принципы, правила, тобой, не утвержденные тобой, а принятые в санге. Это как можно считать санкальпа мастера, практика дхармы. Но когда ты создаешь очень сильные концепции о правильном и неправильном, это снова привязанность. А почему ты боишься неправильного? Почему ты отрицаешь неправильное? Почему ты цепляешься за свои мнения о правильном и неправильном? Почему ты решил, что Бог будет учить тебя только правильными способами? Почему ты исключаешь неправильные ситуации из тех, которые могут дать тебе даршан? И мы можем избавлять свой ум от двойственности и цепляния, когда мы отслеживаем наши реакции и видим, что мы готовы воспринимать реальность как в чистом видении, только вот так. Чуть она поворачивается по-другому, мы уже не готовы. То есть наш ум неадекватен. Он не приобретает такую конфигурацию. Наш ум очень инертен. Существует два типа неведения. Первое – это врожденное неведение, изначальное. Это врожденное неведение очень сложно заметить. Оно существует у всех душ, как тонкая примесь двойственности. Она существует вместе с нашим рождением. По причине врожденного неведения мы отдельны от Абсолюта. Это тонкая вуалирующая сила. Это сила Раджаса и сила Тамаса, которая как бы, как примесь покрывает нашу светящуюся оболочку. Она является причиной нашего рождения, и она изначально определяет наше видение мира. А второй тип неведения – это концептуализирующее, то есть приобретенное. Приобретенное неведение – это наш сформированный опыт, наше образование, воспитание. Наш обученный ум, который видит мир через призму нашего ума. И два этих типа неведения определяют нашу омраченность сансарой. И именно два этих типа неведения мы стараемся очистить. Очистить приобретенное неведение не так сложно. Очистить врожденное неведение очень сложно. Медитировать или не медитировать для познавшего не имеет никакого значения. Один из признаков неконцептуальной медитации таково, что ваша медитация не прерывается. То есть закончилась сессия, и в постмедитативный период ваша медитация продолжается. Только она немного разворачивается в сторону восприятия объектов. Если же есть концептуальная медитация, ваша медитация сидя очень разделена с вашей жизнью. Тынь-тынь, колокольчик прозвенел, все, медитация закончилась. Вы думаете, вот было медитативное состояние, все уплыло. Буду ждать следующей сессии, буду ждать следующего ретрита. И тогда идет надежда. Ах, когда же будет ретрит? Ах, какой кошмар! Меня поставили в группу обеспечения. Ретрита не будет, все. Крах моему медитативному переживанию. Целый месяц ждать. Как же я буду без этого медитативного переживания целый месяц? Как рыба без воды. И вот ум начинает зарождать привязанности. И вместо того, чтобы расслабиться и пребывать за пределами медитативного переживания, за пределами усилия, в тонком состоянии присутствия, мы находимся целый месяц в надеждах и страхах. Нам надо понять, что истинная медитация вне концепции, она не зависит от медитации. Нам надо искать прямо здесь и прямо сейчас. Нельзя сказать, чтобы это было невозможным. Это возможно. Просто нам нужно развернуть свой ум и так натренировать его, чтобы он не следовал за внешними объектами, за органами чувств и не ленился делать свою тапасию. Например, прямо сейчас я выполняю брахмавичару, шамбхави мудру. И это не мешает мне. Ум может это делать. Внешнее восприятие не мешает ни брахмавичаре, ни шамбхави мудре. Почему? Потому что концепции мне не мешают. Потому что я не пытаюсь удерживать некое медитативное состояние. Мне не нужна тишина. Мне не нужен промежуток между мыслями, чтобы быть в медитации. Не нуждаюсь в этом. А значит, я никогда не закрываюсь. Когда я беседую с учеником, я медитирую. Когда я ем просад, я медитирую. Когда я решаю вопросы служения, я медитирую. Если вы пребываете без концепции, ничто не мешает вам. Напротив, вы можете сосредотачиваться на любом виде деятельности. Если вам не мешают концепции, вы всегда адекватны во Вселенной. Если бы мне мешали концепции, я думал так: о, служение мне мешает, как оно надоело, надо помедитировать. Тут еще ученики приходят, а мне надо медитировать, некогда еще. Приходится постоянно с ними разговаривать, когда же это кончится? Тогда я был бы несчастным человеком, и я бы ученикам тоже не смог бы помогать. Но сколько бы ни было учеников или вопросов служения, я все счастливее и счастливее. За все время я никогда не чувствовал себя несчастным, потому что если медитация вне концепции, если в ней нечего удерживать и не за что цепляться, она никогда не прекращается, а если медитация не прекращается, как ты можешь быть несчастным? И когда ваша медитация не концептуальна, вы всегда адекватны. Вы всегда здесь и сейчас. Что это значит «здесь и сейчас»? Вы здесь и сейчас в Боге. Бхагаван Шри Раджниш рассказывал такую историю. Один ребенок нарисовал рисунок и подписал: «Бог сейчас здесь». The God is now where. Его отец очень много медитировал и стремился войти в изначальное состояние. Он пришел, увидел эту картинку и подумал: вот это да, даже ребенок знает то, что я никак не могу понять. Если мы хотим быть сейчас и здесь в Боге, нам надо быть как ребенок в каком-то смысле. Нам надо уметь отставлять наш взрослый ум и наш взрослый опыт. Только тогда мы будем всегда и везде адекватны. Адекватность означает понимать свою ситуацию, понимать те обстоятельства, в которых ты живешь. Например, иногда я даю задание. Говорю: тебе надо понравиться вот этому человеку. И наблюдаю, помнит ученик или нет. Проходит месяц, говорит, он приходит ко мне и говорит: этот человек мне не нравится. Вот здравствуйте, думаю. Я говорил, тебе ему надо понравиться. Я не говорил, чтобы он тебе понравился. Ты все перепутал, что ли? Другой говорит: я подумал, что все равно ему не понравлюсь, так что это бесполезно. В условиях задания это не было оговорено. Будьте внимательны. Какая разница, что вы подумали? Ваш ум такая вещь непостоянная. Сегодня вы думаете одно, завтра другое. Все общество иногда может разворачивать свои оценки диаметрально противоположно. В царской России думали одно, пришли большевики, заставили всех думать по-другому. Царь оказался кровопийцей, а бывшие террористы оказались великими гениями. Прошло 70 лет, пришли демократы, и все снова начали думать по-другому. Коммунистическая партия оказалась почти вне закона, а вся коммунистическая идеология была заклеймена и объявлена идеологией совковой. Нельзя доверять уму ни своему, ни общему уму. Ум – нечто непостоянное. Он постоянно меняется. И если вы медитируете на уровне концепции, то ваш ум меняется, потому что концепция ума меняется. Вы неадекватны реальности. И быть адекватным реальности возможно только, когда мы медитируем без концепции. И медитировать без концепции – это видеть лик Бога. Если вы медитируете с концепциями, то вы делаете концепцию вашей опорой для садханы. Тогда вы видите мир через призму концепций. И ваша вера концептуальна, и ваше созерцание, медитация концептуальна. И вы не опустошены, а наполнены. Более того, с годами практики такая наполненность еще больше и больше. Вы чувствуете, что вы раздуваетесь, как шар, который надувает гелием. И раздуваетесь, тогда я думаю, так, скоро лопаться будет. То есть, если что-то наполняется, оно когда-нибудь лопнет. И это лопание может быть двояким. Либо лопнет эго, и наступит пробуждение, переход к неконцептуальной медитации, стадия просветления. Либо это лопание пойдет в сторону понижения кармического видения, в сторону клеша, мрачений, в сторону мирского эго. То есть концепции не дают вам свободно мыслить, не дают вам свободно жить, свободно воспринимать мир, свободно дышать. Концепции делают липкими ваши любые ощущения, эмоции, переживания, заставляют рефлексировать, привязывать их к себе. Концепции заполняют пространство вашей души. Они создают некие анклавы, конгломераты, через которые трудно двигаться вашей жизненной энергии. Например, в Америке есть различные кварталы, негритянские, китайские, и в некоторые даже полиция боится заезжать. Там могут ее обстрелять, закидать бутылками. Такие районы, в которых собираются разные мафиозные группировки. И вот в наших умах такие мафиозные группировки – это концепции. Когда они складываются в некие области, нам даже страшно бывает заходить в эти области нашему свободному разуму. Эти концепции сразу же набрасываются на наше сознание, они сразу же сбивают нас. Амбиции или эгоизм. И тогда мы становимся неадекватными в том смысле, что мы не осознаем реальность. Мы не осознаем мир, как он есть. Мы находимся как бы в неких радужных очках. Сейчас зарубежные корпорации разрабатывают очки с дополненной реальностью. И лет через пять дополненная реальность, говорят, станет частью нашей жизни. То есть это очки, связанные с интернетом, и они дают информацию о любом объекте, о любом человеке. Например, вы посмотрите на кого-либо, а там сразу данные его из контакта, из Facebook, из социальных сетей, кто этот человек, как его зовут, где он живет, его фотографии. Посмотрите на храм, там сразу дата, кто его построил, когда его построили, какая религия там исповедуется, и внутренний интерьер. А некоторые очки можно будет настраивать так, что видишь некрасивый дом, он рисует красивый дворец. Или человек идет нище, он рисует очень богатого, украшенного человека. Подстраивать реальность по желанию. Концепция – это что-то наподобие таких очков с дополненной реальностью. Они не дают нам возможность видеть мир как есть. Они как-то ее или приукрашивают, или наоборот, приухудшают, дорисовывают что-то. И мы видим мир не так, как он выглядит в самом деле, а дорисованным с помощью нашего ума. Например, есть человек, и этот человек есть тело, тонкое тело и божественная сущность. Внутри него божества. Но наш ум взял, дорисовал, а этот человек такой-то, он такой-то, мы его уже оценили. И если он что-то сделал, то, что нам не нравится, мы еще поставили ему оценку. Это плохой человек. И наш ум уже дорисовал. Тогда мы не видим его тонкие тела, его прошлую карму. Не видим каузальное тело, не видим божества, скрытые в него. Вместо этого мы видим свои оценки. Это плохой человек или не очень хороший. И мы неадекватно его оцениваем. И потом мы строим свою картину мира, исходя из наших оценок. Это есть неадекватность. Получив вдохновение от гуру, отбросив все надежды, прыгни в пасть золотому льву и, не отвлекаясь, пребывай в непостижимом сахаджа-самадхи. пространстве блаженства пустоты за пределами усилий. Что значит получить вдохновение от гуру? Это значит проникнуть в то же измерение, в котором пребывает мастер. Попробовать увидеть мир глазами мастера. Не своими глазами, а глазами мастера. Или открыть в себе те же глаза того же уровня. В этом случае можно назвать это шравана, что передача состоялась. Обучение методам, тренировка в философии, культура и этика – все это, конечно, важно. Но самое важное – это увидеть мир глазами мастера. В этом смысл передачи и гуру-йоги. Если нам удастся это, мы имеем успех в духовной жизни. Мы получили эту передачу. Иногда вы можете просто спрашивать, как посмотреть на эту ситуацию или как посмотреть на эту, если хотите получить такую передачу. Если вы не хотите получить передачу, вы уже будете говорить, я смотрю на эту ситуацию так-то. Тогда я спрашиваю, что для тебя важнее, твой взгляд на эту ситуацию или просветление? Ты здесь просто живешь, или ты меняешь себя, или ты стремишься очистить свой ум? Если ты просто здесь живешь, ты как гражданин Российской Федерации имеешь право и на свой взгляд, и прочие вещи. Но если ты ученик, который стремится получить передачу, не придавай значения своему взгляду. Это не важно. Попробуй понять, как на ситуацию смотрит Дататрея, Васиштха, твой гуру, те монахи, которые более преуспели. Это принесет тебе гораздо больше пользы. Быть садху означает быть другим, означает смотреть на мир по-другому. Это смотреть на мир глазами святых и священных писаний. Тогда можно прыгнуть в пасть золотому льву сахадж-самадхи, пребывать в непостижимом сахадж-самадхи. Часто мы забываем, что наша задача в монастыре не просто жить, а очищать свой ум. И наше человеческое мышление мешает нам заниматься очищением ума. Мы действуем по-человечески, там, где надо действовать, как садху. Например, если нам кто-нибудь что скажет, мы обидимся. Это человеческая реакция. В миру это типичная реакция. А сам ты такой. На себя посмотри. А реакция садху намасте сделает и поблагодарит. Подумает, неспроста эта ситуация возникла. Если все есть Бог, значит, Бог пришел меня поправить чем-то, вразумить меня. Бог пришел меня с чем-то поздравить, указать на что-то. Если весь мир един с моим умом, мой ум мне сигналит как-то через это. Наш человеческий ум постепенно надо заменять на ум мистического восприятия. Что бы ни происходило, посмотрите на ситуацию глазами джняни, глазами мистика, глазами опытного садху. Тогда вы никогда не будете в замешательстве, никогда не будете страдать. Вы будете отовсюду извлекать нектар благословений. Так же, как лебедь, говорят, извлекает молоко из воды, или лотос извлекает воду из грязи. Тогда вы будете любить и старших, и младших, и равных, и мирян, и монахов, и богов, и духов. Мы не только живем здесь, мы меняем себя здесь, мы очищаем себя и воспитываем себя здесь. И это даже главнее, чем просто жить. Просто жить не потребует много сил и много труда духовного. Надо просто варить просад и строить дома. Мы будем очень хорошо просто жить. Есть просад. У каждого есть место для жилья, все довольны. Но воспитывать себя, заниматься самовоспитанием, открывать помыслы, раскаиваться, обращаться к прибежищу, очищать нечистое видение и зарождать чистое видение, изменять свои оценки, изменять свои мнения, наблюдать за умом, следить за поведением, взращивать настоящую веру и дух преданности – вот какая-то работа. Все это искусство монашеского делания или искусство садху. Это гораздо труднее, чем готовить просад, строить дома. Именно для этого мы здесь находимся. Поменять свой обывательский ум на видение садху, поменять свой менталитет на осознанность святых. Это все есть процесс нашего очищения, очищения. Знаете, мы в нашей традиции не говорим «в силы грешники», «человек грешен», как христианцы, допустим. Христианцы там сразу ставят эго на место. Ты грешник? Грешник. А чего у тебя все должно быть хорошо? Но иногда это полезно сказать уму. Ум, не слишком много имей амбиций. Иногда полезно свой ум поставить на место. Сказать: ум, ты пребываешь в неведении, и твоя сущность – это неведение. Ты не мой хозяин. Не смей мной помыкать. Я твой хозяин. Я тебя буду очищать, хочешь ты или нет. Если вы так говорите своему уму, то ум не властен над нами, над вами, эмоции не властны над вами. Постепенно вы опустошаете себя. Но если вы не говорите это, если вы разбаловали свой ум, если вы разбаловали свое эго, ум начинает предъявлять вам права. Он говорит: а чего это ты здесь мне вот так? А чего это ты меня здесь не удовлетворил? Я имею право. А вы, не понимая, соглашаетесь: да, да, конечно, я буду исполнять. Это неправильная позиция, садху так не поступает. Садху дает уму сразу оплеуху справа, а потом и слева. Говорит: ты кто такой? Ты кто такой, что будешь мне диктовать? Ты министр, знай свое место, ты слуга, а я царь. То есть атман царь, а ум слуга. Садху не дает своему царю слушать ум министра. И вы должны принять эту тактику. И этот царь не гордый, он дает уму оплеуху не потому, что у него... Это не новая форма эго. Не потому, что он горд, он потому, что восстанавливает божественный порядок, божественную справедливость. Министр оскорбляет царя, если он начинает им помыкать, если он начинает указывать ему, что делать. Министр оскорбляет царя, если он не выражает ему почтения, а ведет себя так, будто он господин по отношению к царю. Это оскорбление. И вы должны так действовать, должны сказать: ум, ты почему оскорбляешь мое высшее я? Почему ты пытаешься навязать ему свои концепции, свое видение? Убирайся, иначе ты получишь оплеуху. Если вы не научились это делать, молитесь древу прибежища, святым, Бхагавану Дататрия. Скажите так: Бхагаван Дататрия, дай оплеуху моему уму. Он невменяем, этот ум. Он постоянно меня провоцирует на что-то. На гордость, на привязанность, на эго, на амбиции. Просите его вновь и вновь усмирить ваш ум. Бхагаван Дататрия обладает такой силой. И он пообещал, что он всегда будет помогать живым существам. Все это есть духовная жизнь, садху. И чтобы жить такой духовной жизнью, вам нужно запастись безграничной верой. Тогда вы сможете выполнить любое задание вашего мастера. И оно будет благословлять вас, оно будет удачей для вас. Любую программу практики, любые аскезы, любые медитативные практики. Нам надо учиться полагаться на Бога и выслеживать эго, где оно хочет построить очередное гнездо. Как охотник выслеживает птицу, которую хочет поймать. Садху должен перестать быть капризным, чего-то требующим, на что-то надеющимся, от чего-то разочаровывающимся, за что-то привязывающимся и цепляющимся. Садху должен научиться быть бесстрашным, целостным, непривязанным, преданным и играющим существом, пустым внутри. Часто нам не хватает доверия к людям, к другим, потому что наш ум нам мешает. Не хватает открытости видеть божественное в других. Наш ум является барьером.
Oh.